Глава 4. Весть о поединке страйкеров в мгновение ока распространилась по портовому кварталу. Несмотря на ранний час, рядом с медным котелком возникла шумная толпа зевак. Лейф Рене, которого я еще не видел сегодня, был уже тут как тут. Он тащил за собой слегка запыхавшегося седобородого толстяка в темной хламиде. Судя по всему, это жрец местного храма праотца. Согласно правилам, установленным на время действия перемирия, служитель этого культа должен был осветить предстоящий поединок, чтобы боги не разгневались, если вдруг прольется кровь. Естественно, дабы дуэль прошла по всем правилам, храм не остался без пожертвования, равно как и сам священнослужитель, который обеспечивал сие мероприятие. Лейф и жрец были примерно одной комплекции, но хозяин таверны, несмотря на деревянный протез, двигался в несколько раз энергичнее обрюзгшего служителя культа, но тот не отставал, предчувствуя щедрую награду. Я усмехнулся и кивнул ушлому хозяину медного котелка. Тот в долгу не остался и ответил такой же хитрой улыбкой. Не удивлюсь, если узнаю, что Лейф бросился в храм за жрецом еще в тот момент, как узнал о появлении графа де Марне на подступах к портовому кварталу. Пока поединщики готовились, пространство у входа в таверну было расчищено от столов и лавок. Народ раздвинулся и образовался круг, в который после короткой молитвы жреца и вступили страйкеры. Сегодня я впервые буду наблюдать за дуэлью магов. А ведь этот прохвост Пьер Леже не врал, когда говорил, что его господин – один из сильнейших страйкеров. После сканирования энергосистемы графа де Марне я сравнил ее с энергосистемой Сигурда и вынужден был признать, что моему телохранителю попался достойный противник. Правда, по степени развития энергоузлов и энергоканалов он все-таки отставал от бывшего ледяного рыцаря. Не ошибусь, если предположу, что согласно квалификации гильдии сумрачников, граф был крепким медиусом. Если он продолжит развиваться в таком же темпе, то еще пару лет тренировок и медитации, и на одного аванта в Мейнленде станет больше. Кроме того, в отличие от Сигурда, Этьен де Марне не имел недостатка в энергии. Он был обвешан десятком цельных крудов, словно праздничное дерево. Я некоторое время наблюдал за ним, пока он готовился к схватке. Было видно, что граф очень взволнован, хоть и старался не показывать этого. Но еще бы, он пришел наказать простого выскочку шевалье, а нарвался на дуэль с грозным страйкером, да еще и с медальоном клинков сумрака на груди. Сигурд же вел себя так, словно ничего не происходило. Я уже понял, что этого северянина не так уж и просто вывести из себя. Он лишь несколько раз вскользь смазнул изучающим взглядом по фигуре графа и, кажется, уже все для себя понял о своем противнике. Перед тем, как Сигурд шагнул вперед, я тихо шепнул ему. «Если будет возможность, не убивай его, но действуй не в ущерб себе. Ты мне нужен целым и невредимым. Все-таки смерть родича короля Бергонии может привлечь ко мне нежелательное внимание, хотя я полностью в своем праве». «Понял». Спокойно кивнул Сигурд и, обнажив меч, двинулся дальше. Граф де Марне, гордо задрав подбородок, громко объявил, указывая на меня острием своего полуторника.
«Когда я расправлюсь с бывшим жрецом, ты будешь следующим!»
Толпа радостно и одобрительно загалдела, и взоры зевак тут же направились на меня. Люди ждали моего ответа. Шоу началось. Кстати, в их взглядах я не заметил осуждения. Кажется, все понимали, что у меня против страйкера не было ни единого шанса. Благодаря улучшенному слуху до меня долетали обрывки фраз из толпы. Обо мне говорили даже с некоторым уважением. Мол, шустрый малый смог оплатить телохранителя из гильдии самих сумрачников. А вообще, северянам не было никакого дела до каких-то южан. Пусть себе режут друг друга. Главное, чтобы это было весело и при этом было побольше крови.
«Ваше сиятельство!»
Улыбнувшись, ответил я. «Настоятельно рекомендую вам снять с себя побольше украшений, иначе они, а также этот прекрасный клинок и эти красивые доспехи, очень скоро окажутся на прилавке местного скупщика». В толпе послышались смешки.
«Я доберусь до тебя, щенок! Ты все равно не спрячешься за спиной этого еретика!»
Народ снова одобрительно загудел. На Сигурда смотрели с явной неприязнью и презрением, но страйкеру, похоже, было плевать на такое отношение. Я привычно перешел на истинное зрение и оглядел собравшихся людей. Как и ожидалось, в толпе в разных местах обнаружилось несколько магических свечений. Одаренные тоже пожаловали на бесплатное представление. Одно из таких свечений исходило от невысокой 30-летней женщины с белыми, как снег, волосами, заплетенными в две длинных косы. На ее бледных щеках играл румянец, а в светло-голубых глазах застыло беспокойство. Я проследил за ее взглядом и хмыкнул про себя. Девушка явно беспокоилась о моем телохранителе. Очень интересно. Тем временем жрец осенил бойцов защитным знамением и объявил о начале поединка. А мгновение спустя толпа, замерев, следила за тем, как боевые маги начали сближение. Матерый и опасный Сигурд был похож на пещерного медведя, который приготовился к смертельному рывку. Движения его противника графа де Марне, напротив, были изящными и быстрыми, будто у камышового кота. Они начали с быстрой серии ударов. Их мечи вспыхивали магическими вспышками. Металл скользил по металлу, искрясь и скрежеща. С каждым следующим выпадом темп их атак нарастал. Бойцы пытались нащупать бреши в магической защите друг друга. Мне, как видящему, они были прекрасно заметны, но, увы, я не мог пока об этом сказать Сигурду. Да и, по правде говоря, мой телохранитель прекрасно справлялся и без всяких подсказок. Дело в том, что пока толпа, разинув рты, глазела на молниеносные движения боевых магов, более опытные наблюдатели, к примеру, такие как я, прекрасно понимали, что поединок уже по сути закончен, и что именно Сигурд выйдет из него победителем. Граф еще не лежал на земле только потому, что мой телохранитель решил исполнить мою просьбу. Он выжидал удобного момента, чтобы обезвредить бергонца, не убивая его. И вот, наконец, в схватке настал долгожданный момент. Графу де Марне, видимо, показалось, что за пассивностью Сигурда скрывается слабость или растерянность. Он, победно ухмыльнувшись, решил закончить бой красивым и грациозным выпадом. Мой телохранитель не смог пропустить такой подарок. Будь я на его месте, тоже обязательно воспользовался бы этой возможностью. Сигурд неожиданно легко уклонился от резкого выпада графа и сделал быстрый рывок вперед. Острие меча в его руке налилось темно-лиловой энергией. А спустя миг последовал удар. Сигурд метил в сочленение между наплечником и кирасой своего противника. Резкая вспышка, и в магической защите графа появилась брешь. Этьен де Марне охнул и, закатив глаза, рухнул на землю. Потерял сознание от болевого шока. Из раны на его плече хлынула кровь. А ведь он еще легко отделался. Если бы Сигурд вовремя не прекратил подачу энергии в свой клинок, правая часть туловища графа превратилась бы в сплошной кровавый фарш, а плечо вместе с рукой и вовсе оторвало бы. Над площадкой, где проходил поединок, повисла гнетущая тишина. Все ждали дальнейших действий еретика. Я мельком оглядел зевак. Почти одно и то же выражение застыло на их лицах. Думают, что сумрачник сейчас добьет графа. Тот, в свою очередь, молча обернулся и взглянул на меня. Дождавшись моего кивка, он посмотрел на сопровождающих графа.
«Мой господин просил меня не убивать вашего хозяина», — произнес он спокойно. «Я выполнил его приказ». «Передайте его сиятельству, что трофеи, причитающиеся мне за победу в поединке, он может доставить моему господину». «И еще».
Сигурд нашел взглядом Пьера Леже, который в этот момент выглядывал из-за спин бойцов графа и, кивнув на него, произнес ледяным голосом.
«Вместе с трофеями я хочу, чтобы вы доставили язык этого лжеца. Этот простолюдин должен понести соответствующее наказание».
Пухлое лицо Пьера Леже побледнело, а в глазах застыл ужас.
«Если этого не произойдет, я приду за ним сам», — добавил Сигурд, а потом молча развернулся и двинулся в мою сторону.
Когда проходил мимо той красивой женщины с необычными волосами, я заметил теплые взгляды, которыми они быстро обменялись. Хм, похоже, мой телохранитель не такой уж и толстокожий. Судя по всему, сердце бывшего ледяного рыцаря принадлежит этой истинной. Предместье Фьордграда, где располагались основные столичные мастерские, чем-то напоминало мне вестонские ремесленные кварталы. Этот район, как и его южные собратья, был наполнен необычными звуками, запахами и атмосферой некой мистики и творчества. Узкие улочки, извивающиеся между каменными домами, создавали лабиринт, в котором легко было заблудиться тому, кто сюда попадал впервые. Вдоль этих улочек находились разнообразные мастерские, каждая со своей вывеской и зазывалами. Кузницы, где гремело звонкое пение молота, а наковальню, ювелирные мастерские, где золотые изделия сияли в лучах северного солнца, особняком почти на отшибе располагались кожевенные мастерские, со стороны которых доносились специфические запахи. Воздух предместья мастеров, именно так назывался этот район, был насыщен ароматами кожи, дерева, камня и множества других материалов, смешанных с кисло-горькими запахами алхимических мастерских, где варились особые смеси и зелья. Энергия творчества и кропотливого труда ощущалась на каждом углу, в каждом звуке и в каждой мастерской. Громоздкие колеса водяных мельниц вращались под напором горной реки, протекавшей через предместье. Собственно, из-за ее наличия и образовалось само предместье мастеров, известное на весь Нортланд и за его пределы. Река своей силой приводила в движение различные механизмы, используемые мастерами в их работе. Благодаря великому испытанию, работа в этом месте не прекращалась ни на минуту. Мастера и их подмастерья трудились полные сутки, стараясь выполнить заказы многочисленных иноземцев, прибывших в столицу Винтервальда. Если верить словам местных жителей, каждый мастер, работавший здесь, стремился к совершенству в своем ремесле. Именно сюда обращались купцы со всего материка, кому нужны уникальные и качественные изделия или услуги, которые нигде больше не могли предложить по причине драконовских ограничений южных магических гильдий. Собственно, большая часть контрабандных крудов и других теневых ингредиентов оседали в этих мастерских. Местным мастерам-артефакторам, находившимся под защитой конунга Винтервальда, не было дела до южных законов. Они продавали свое мастерство и не болтали лишнего. Именно сюда, по моей просьбе, и привел меня Сигурд. Когда мы подошли к каменному двухэтажному дому, Сигурд остановился.
«Это здесь», —
произнес он, кивая на массивные входные двери, обитые стальными полосами.
«Это мастерская артефактора Альбрехта Лотера, моего давнего знакомого».
Похлопав по своему кожаному нагруднику, Сигурд добавил
«Его работа».
Я кивнул и сказал
«Види».
Сигурд, более не говоря ни слова, схватился за стальное кольцо двери и потянул его на себя. Тяжелая на вид дверь легко и плавно поддалась, а где-то в глубине мастерской послышался мелодичный звон колокольчика, сообщавший хозяевам о появлении новых клиентов. Переступив порог, мы оказались в довольно просторной оружейной лавке, подобной той, что я видел в Абвиле, хозяйкой которой являлась Урсула Хук. Правда, в убранстве этого заведения не было того навязчивого пафоса, которым был пропитан оружейный магазин Урсулы. Зато интересных товаров было на порядок больше. Стены были украшены самыми разными видами оружия, от мечей с узкими клинками до массивных секир и боевых топоров. Витрины лавки были аккуратно оформлены, каждый экспонат занимал свое место. Благодаря хорошо продуманному освещению, глаза буквально разбегались от обилия товаров. В углу комнаты стоял стол с верстаком, на котором лежали инструменты и какие-то чертежи, якобы свидетельствующие о творческих муках мастера. Я мысленно поставил еще один плюсик неизвестному дизайнеру этого места. На стене напротив входа были выставлены манекены со щитами и доспехами страйкеров из разных материалов. В углу за стойкой на самом видном и хорошо освещенном месте красовались наборы редких и экзотических артефактов, украшенных золотом и драгоценными камнями. В центре лавки был небольшой проход, обрамленный стойками с ножами, кинжалами и другими небольшими колюще-режущими изделиями. На полках можно было найти оружие из разных регионов и стран. Пока я осматривался, Сигурд переговорил с продавцом, стоявшим за прилавком. Когда мой телохранитель закончил, продавец исчез в темном проеме задней двери, а спустя несколько минут на ее пороге появился среднего роста мужчина с волнистыми, светло-каштановыми волосами и острым умным взглядом. На вид ему было лет 40-45. В левой руке он держал инструмент, похожий на плоскогубцы. Увидев нас, он положил инструмент на стол и, открыто улыбаясь, поприветствовал Сигурда.
«Ну привет, бродяга! Давненько тебя не было. Неужели все-таки решился и принес мне свой меч?»
Сигурд хмыкнул и, положив ладонь на рукоять меча, ответил.
«Не дождешься. Лунный клык не продается. И ты об этом прекрасно знаешь». «А жаль»,
— усмехнулся Альбрехт. А это, по всей вероятности, был именно он. По крайней мере, его энергосистема темно-бурого цвета явно указывала на это.
«Я бы мог тебе дать за него хорошую цену. Лучшие друзья не продаются».
Буркнул в ответ Сигурд.
«Как скажешь».
Продолжая улыбаться, приподнял ладони мастер.
«Что ж, тогда я внимательно тебя слушаю. Позволь представить тебе моего нанимателя»,
произнес Сигурд, посторонившись и пропуская меня вперед.
«Это шевалье Ренар. Ваша милость, это Альбрехт Лотар, тот самый мастер-оружейник, о котором я вам говорил». «Ваша милость»,
слегка поклонился мастер.
«Рад нашей встрече».
Альбрехт улыбался, но я видел, что он был удивлен и слегка сбит с толку моим возрастом и внешним видом.
«Взаимно, мэтр Лотар»,
— ответил я.
«И я вдвойне рад тому, что Сигурд наконец подписал контракт. Лучшего бойца и телохранителя вам не сыскать во всей столице».
«Я это знаю», — кивнул я. «Сегодня утром Сигурд уже сумел продемонстрировать свое мастерство».
«Даже так?»
Густые брови мастера поползли вверх.
«Надеюсь, вы целы?» «Ничего необычного»,
— отмахнулся Сигурд.
«Один медиус, возомнивший о себе не весь что, некий граф де Марне». «Этьен де Марне из Бургонии?»
— неожиданно проявил осведомленность Альбрехт Лотар.
«Все верно»,
— ответил я и поинтересовался.
«Вы знакомы?» «Лично нет, но я о нем слышал»,
— ответил мэтр.
«Состоит в близком родстве с королевской семьей Бургонии. Проходил обучение в сапфировой гильдии». «Мягкотелые слабаки»,
— прокомментировал Сигурд.
«А как же маркиз де Латиль?»
тут же возразил Альбрехт.
«На мой взгляд, он был одним из сильнейших авантов, и обучение он прошел в сапфировой гильдии». «Де Латиль — исключение», — — ответил Сигурд. Но он был слишком самонадеянным. Это его изгубило.
«Что с ним произошло?» — спросил я.
«Сгинул в ледяной мгле»,
— со вздохом ответил мэтр. «Я лишь понимающе хмыкнул. Ледяная мгла — это местное название северной тени».
«Послушай, Альбрехт, мы прибыли не для того, чтобы вспоминать давно погибших», — перевел разговор в нужное русло Сигурд.
«Да, конечно», — кивнул мастер.
«Могу ли я узнать о цели вашего визита?»
Я кивнул мастеру и молча указал Сигурду на объемный рюкзак, который ему вручил перед выходом Бертран. Наемник стянул его с плеча и поставил на пол. Краем глаза я проследил за его заинтересованным взглядом. Дело в том, что до сего момента Сигурд оставался в неведении об истинной причине нашего визита в предместье мастеров. Развязав шнурок, я извлек плотный сверток из рюкзака, а за ним еще один, но уже поменьше, и положил их на прилавок. Спустя несколько мгновений, под изумленными взорами обоих одаренных, я развернул черную кожу теневой змеи, а поверх нее положил оба змеиных зуба.
«Что это?»
— слегка охрипшим голосом спросил мэтр. При этом он бережно провел по чешуйчатой коже дрожащей ладонью.
«Это материалы, из которых вы создадите для меня доспехи, а также два парных меча», — спокойно ответил я.